Следующая шапка теперь что? Называется по-арабски «шадду рихаль иля амакин гайру машруа». То есть запрягать лошадей, то есть совершать поездку, выезжать в путь для посещения каких-либо мест специальных с намерением поклонения. С намерением поклонения. Это еще третий вопрос. Я прошу, чтобы вы все эти вопросы различали. То есть вначале мы говорили про что? Именно про собрание. Даже если не едут туда специально. То есть, например, кто-то живет непосредственно в Булгарии, непосредственно в деревушках рядом с ним. И туда ходит, пешком ходит. Это вопрос один. А есть еще вопрос другой, когда приезжают со всех мест в это место. То есть специально для этого человек выезжает в путь, думая, что там, именно в том месте, когда он доедет, 10 часов будет ехать в автобусе, и именно там его дуа к Аллаху лучше принимается. Мы ему говорим, сядь в мечеть и попроси у Аллаха. Аллах везде слышит, что там, что здесь. Он говорит, да, и здесь слышит, и там слышит. Но там лучше отвечает, чем здесь. Приводим опять вырезки из чего? Из интернета. В наши дни около 20 тысяч человек ежегодно. Уже 20 тысяч было. От сколько? От 12 до 16. Здесь уже 20. В наши дни около 20 тысяч человек ежегодно посещают этот источник, история которого насчитывает не менее 1000 лет. Конкретный источник в этом месте посещает 20 тысяч человек каждый год. То есть ездят специально на это место. Издалека бензин тратят. Следующая вырезка. Мусульмане отправляются в столицу средневекового государства Волжская Булгария. Торжества приурочены к годовщине официального принятия ислама волжскими булгарами в 922 году. На праздник в Булгар мусульмане едут в пятый раз. Описано. Сегодня утром автобус с паломниками отправился в путь. Ну, из-за определенного города я просто здесь название городов не стал приводить. То есть называется, смотри, паломниками называются. Эти люди называются паломники. А паломники кто такие, братья? Паломничество – это хождение верующих к святым местам на поклонение. Mm-hmm. Это что такое паломничество? У нас в шариате какое есть паломничество в исламе?
Хадж.
Одно только паломничество. Так ведь в хадж совершается паломничество. Больше никуда мусульмане никогда паломничество не совершали. То есть хождение к святым местам. На поклонение. Больше никуда не ходить.
Не, а вот в эти две мечети, мечеть пророка и мечеть...
Дойдем, это сейчас будем разбирать. Дальше смотри. И последняя вырезка. Ежегодно потомки волжских булгар, современные татары, собираются в этом некогда великом городе, чтобы посетить могилы предков. Здесь 12 июня такого-то года был принят официальный ислам. Но в это время на территории Болгарии уже работали мечети и мадресе. Здесь похоронены сподвижники пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям. Откуда они это взяли, это вопрос. Здесь также могилы святых людей, которые похоронены возле малого минарета. Именно здесь каждый год, несмотря на жару, тысячи людей со всех концов России и за рубежа делают покаяние Аллаху. Именно здесь тысячи людей из России и за рубежа делают тауба, то есть покаяние Аллаху, и молятся за упокой этих святых. Вот вырезки из интернета относительно этого. Теперь разбираем. Хадис, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, хадис. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ла тушадду ар-рихаль илля иля саласати масаджид, аль-масджид аль-харам, ва масджиди хаза, ва аль-масджид аль-акса». Не запрягаются лошади для того, чтобы посетить какое-то место, кроме как три места. Это, говорит, мечеть Аль-Харам, то есть в Мекке, запретная мечеть. Ва масджиди хаза, и это моя мечеть. То есть он где находился в это время? Мечеть пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Медине. Ва масджид Аль-Акса, и мечеть Аль-Акса где? В Иерусалиме. Вот чтобы посетить эти три мечети, разрешается тебе специально для этого ехать. То есть совершать путешествие. Чтобы посетить эти три мечети. Не хадж, мы сейчас не про хадж. Просто ты хочешь посетить мечеть пророка Саласа. Все, можешь ехать и посетить ее. А почему, братья? Потому что намаз, один намаз в мечети Аль-Харам, запретной мечети, где? В Мекке. Приравнивается 100 тысячам намазов в других мечетях. То есть смотри, ты читаешь намаз вот в нашей мечети. Здесь. Прочитал намаз, тебе записалось как? Допустим, один намаз тебе записался. У Аллаха. Награду ты за него возьмешь, иншалла. Теперь ты тот же самый человек, но уже в другом месте намаз читаешь. Где? В запретной мечети намаз читаешь. Такой же намаз прочитал, но тебе Аллах записал награду, как будто ты 100 тысяч намазов прочитал. Поэтому туда ездить, чтобы специально там намаз прочитать, узаконено. То же самое мечеть пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Сколько там? Приравнивается 1000 намазов. Там 100 тысяч, а здесь 1000. То есть, если ты там намаз читаешь, в 1000 раз больше награда, чем если в обычной другой любой мечети мира читаешь. И Масджид Аль-Ахса сколько? 500 намазов записывается. Так оно пришло в достоверных хадисах. Этот хадис приводит имам Бухари. Имам Бухари приводит этот хадис под номером 1864 и имам Муслим под номером 1397. То есть этот хадис достоверный. Аль-Мустасна мингу гунаам филь масаджид ва гайриха. То есть мы говорим, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, же сказал, запрягаются лошади только к трем мечетям. Те, которые разрешают ездить на могилы, разные мавзолеи, говорят, здесь пророк только про мечети сказал, про мавзолеи ничего не сказал. То есть запрещено именно мечети только ездить, а остальные места с целью поклонения можно ездить. Поэтому мы, говорит, булгар ездим для чего? Не из-за мечети мы там ездим, а мы ездим к могилам. Поэтому этот хадис здесь, говорит, отношения не имеет. Однако на самом деле, брат, здесь хадис несет общий смысл. Общий. Любое место, куда человек хочет поехать с целью поклонения, что именно там он хочет поклоняться Аллаху, а здесь ему не нравится, то это входит в этот хадис, входит под действие этого хадиса. И об этом сказано где, то есть откуда я это беру. Для этого можно почитать книгу, которая называется «Китабу Фатхуль Маджид», «Шарху Китабу Тухид» ли шейх Абдурахман ибн Хасан, страница 205. И книга другая называется «Ад-Динуль Халис», то есть «Искренняя религия», третий том, 594 страница, автор Мухаммад Сады Хасан. Дальше смотри. Поэтому, братья, является нововведением в религии иметь убеждение, что намаз лучше в каком-либо месте, чем вот в этом твоем месте. И что за него награды больше. Кроме как, братья, для этого должен быть контекст. То есть, если кто-то скажет, что я поеду, например, в мечеть Дамаска, Дамаск в Сирии, туда поеду, там будет намаз, там хочу намаз прочитать. Мы скажем, почему. Скажут, там намаз лучше, чем в другой мечети. Мы скажем, будь добр, приведи довод. И поэтому этим свойством выделены только эти три мечети. Также то, что дуа имеет больше шансов быть принятой в каком-то конкретном месте, должно быть, что тоже должен быть довод. Теперь смотри, шариат у нас, шариат, Аллах субхана ва тааля и его посланник выделили несколько вещей, которые способствуют тому, что твоя дуа принимается. Так, что твоя дуа принимается. Например, особенно выделены определенные времена. Как, например, день Арафа. В день Арафа дуа имеет больше шансов быть принятой от Аллаха. То есть Аллах, смотри, отвечает на твои просьбы, имеет шансов больше в день, например, день Арафа. Или также выделено, что после обязательной молитвы. Вот, например, обязательно намаз прочитали, вот как мы только что читали же, аср намаз. Сейчас вот Магриб будем читать, салям дадим. Сразу после намаза, если ты дуа делаешь, то больше шансов, что эта дуа у тебя примется. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, выделял один час в пятницу. И говорил, есть в пятницу такой час или такое время, не обязательно час 60 минут, потому что во время пророка не было понятия 60 минут, так? Имеется в виду какой-то отрезок времени, в который Аллах субхана ва тааля не отвергает дуа человека. И неправильно думают те, которые думают, что это время, когда имам садится. Вот есть же, имам две же хутбы у нас читает. Одну прочитал, потом сел. Все начинают руки поднимать, дуа делать. Это неправильно. Вот между двумя хутбами дуа вообще не надо делать. Почему? Наоборот, установлено, что между двумя хутбами, когда пророк сам садился перед второй хутбой, сподвижники друг с другом разговаривали. То есть мы же знаем, во время хутбы нельзя разговаривать. Так или нет? То есть надо сидеть молчать, слушать, что говорит имам. А вот когда он садился, хутба прекращается же на время, там, допустим, сколько, несколько секунд, то можно спросить у брата, да, это сунна будет, сказать, брат, как дела, куда ходил, откуда пришел, куда пойдешь, поговорить об этом. И когда имам встает на вторую хутбу, опять замолкаешь и дальше слушаешь. И не является правильным, что дуа делать в это время. Также, какие, например, времена еще есть?
Третья часть ночи.
Да, третью часть ночи. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, выделил именно третью часть ночи, последнюю, сказал, в последнюю третью часть ночи «Янзилю Роббуна или Самаид Дуния» спускается наш Господь к нижним небесам и говорит, кто просит у меня, я отвечу ему, кто просит у меня прощения, я прощу его. Аллах субхана ва тааля именно в это время, последнюю треть ночи, больше шансов, что Аллах субхана ва тааля принимает дуа. Также пришло, что дуа отца за своего ребенка. Если отец за своего ребенка дуа делает, то Аллах субхана ва тааля принимает дуа и не отвергает его. Во время дождя также. И во время пути, когда в путь уезжает. Вот смотри, поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал? И говорит, пришел человек, весь в пыли, с клокоченными волосами, и говорит, что с дороги, то есть приехал, и говорит, о мой Господь, и пророк сам говорит, но его одежда харам, и кушал он харам, и вскормлен он был харамом, запрещенным, то есть. И как же, говорит, будет отвечено ему? кроме как если человек раскается. То есть, для чего пророк Саласам назвал эти сифаты? Качество, то, что весь всклокоченными волосами, пыльный. То есть, хочет показать, что человек, когда в дороге, братья, когда человек в дороге, он одинокий, правильно же? То есть, он обычно в каком-то другом месте, нет у него здесь ни родственников, никого. И он ближе к Аллаху. И Аллах Субхана Таля принимает его дуа, помогает ему, так как он в тяжелой ситуации на данный момент. И сказал, видишь, а если он харамом скормлен и харамом зарабатывает, не принимает свою дуа, даже если он в пути. То есть отсюда мы берем, что когда ты в пути находишься где-то, путешествуешь, едешь куда-то, то твой дуа принимается лучше, чем в обычном месте, когда ты дома находишься. Однако, братья, это только тогда, когда путь является узаконенным, когда тебе узаконено ехать. Однако, если ты едешь, например, в подобные места, чтобы посетить какие-то могилы, и еще хочешь, чтобы у тебя в пути Аллах дуа принимал, этот путь не такой, в котором принимается дуа. Почему? Потому что он запретный путь изначально. Аллах Субхана Тааля запретил этот отправляться в путь в такие места. И поэтому у этого хадиса есть, братья, два риваята. Точнее, в двух разных риваятах два разных слова приходят. В первом приходит «ля тушадду», то есть не запрягаются лошади, кроме как в три мечети. А в другом риваяте, который у имама Муслима пришел как «ля ташудду рихаль», «не запрягайте лошадей». То есть уже во втором хадисе конкретно пришел запрет. Потому что в первом не пришел запрет, а пришло как бы что? Извещение, да, оповещение, то, что не запрягаются лошади, кроме как в три мечети. Однако отсюда мы также понимаем запрет. Потому что это не просто рассказ о происходящих событиях. Потому что реально запрягаются лошади, люди запрягают лошади и ездят с целью поклонения. А во втором хадисе пришел конкретно запрет. Не запрягайте лошади. И мы говорим, что мусульманин должен бояться ослушаться посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что Аллах Субхана сказал: «Уама атакум ар-расулю фахузу», и то, с чем пришел к вам посланник Аллаха, это берите. «Уама нахакум фантаху», а то, что он вам запретил, этого остерегайтесь, сказал Аллах Субхана Тааля. И поэтому смотри, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Ля ташудду рихаль», не запрягайте лошади для поклонения в какое-то особенное место, кроме трех мечетей. А вы что? Да, едете, так ведь в путь выходите, запрягаете лошадей. То есть не означает, что если на автобусе проблем нет. Имеется в виду, не отправляйтесь в путь дальше. Поэтому тот же самый Валиулла Дахлауи в той же самой книге «Худжатуллах аль-Балига», первый том, 192 страница, говорит: «Во времена джахилии, то есть до ислама, люди стремились отправиться почетным, и дальше скобка говорит, как они думали, местам». То есть во времена джахили люди стремились отправиться к почетным, как они думали, местам. Посещали их и искали от них благодать, и совершали на этих местах столько нововведений и греха, как это известно. Говорит. А наш пророк закрыл двери этому фасаду, то есть этому грехи двери закрыл. И сказал: больше в такие места вы не ездите. Чтобы не смешалось узаконенное поклонение с неузаконенным, а также чтобы это не стало той причиной, которая приведет к поклонению кому-либо, кроме Аллаха. И истиной является то, что чья-либо могила, или место, где поклонялся какой-либо из праведников, или гора Тур, вот есть же Тур-гора, где Аллах Субхана Тааля разговаривал с пророком Мусой. И все эти места одинаковы в том, что запрещено ехать туда для поклонения. Туда ездить для поклонения не разрешается. Поэтому на такой вид поездки, говорит, должен быть далиль, должен быть довод. Или какой-то асар, какое-то предание от кого? От сподвижников. И поэтому, что нигде и никогда не пришло, что сподвижники или табиины, то есть последователи сподвижников, поколение, которое жило после сподвижников, и даже поколение, которое жило еще после этих, никто из них никогда не ходил по этим памятным местам. В Бадр специально не ездил, Ухуд специально не ездил, чтобы навещать. Какие-то горы не навещали, долины, где пророк саллаллаху алейхи ва саллям был. Допустим, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, где ему первое откровение снизошло? Когда он находился в пещере Хира. Однако ни от кого не пришло, что после этого табиины или атбау табиины ездили что в эту пещеру и смотрели это место, оберегали его и специально там старались поклоняться Аллаху Субхану Тааля. Такого не было, кроме как сейчас это появилось. Также, например, Табук. Была же битва при Табуке. Туда тоже никто не ездил. То есть никакие памятные места никто никогда туда не отправлялся для того, чтобы выделять эти места какими-то особыми видами поклонения. И никто, говорит, из подвижников не брал оттуда камни или землю, и эти куски с собой не брал, говорит, с этих памятных мест, чтобы на них молиться. То есть такого никто никогда не делал. И поэтому то же самое говорит шейх Ислам ибн Тайми о том, что нововведением является направляться специально в какие-то мечети в Мекке. То есть сказать, вот какая-то специальная именно эта мечеть, я туда поеду специально намаз читать. В смысле, что именно там мой намаз лучше, чем в другой мечети. Кроме запретной мечети, естественно. Или на горы, типа Хира или Саур. Саура это что за гора? Где пророк, собственно, когда из Мекки в Медину переселялся, он скрывался в пещере Саур. В определенном месте от погони скрывался. И никто туда никогда не ездил после этого, для того, чтобы там совершать какие-то виды поклонения. И тому подобное. Кроме узаконенных мест, как, например, Мина, Муздалифа, Арафат и прочие места. Да, эти места мусульмане посещают специально для того, чтобы выполнить там именно определенные какие-то особенные виды поклонений. Однако, смотрите, опять очень важная вещь. Необходимо, чтобы вы поняли, какая есть разграничительная черта. То есть кто-то может сказать, хорошо, я сейчас решил, что в Москву для того, чтобы там деньги заработать, например. Что, мне нельзя ехать туда, что ли? Смотри. Поездки для торговли или для требования знания. Ты хочешь, например, знания взять, в какой-то город едешь для знания. Или хочешь навестить живого праведника. Какой-то есть человек праведный, и ты хочешь его навестить. И он, например, живет в Казани. Можно к нему ездить или нельзя? Вот это все, что разрешается. Почему, братья? Потому что разница между этим вопросом в чем? Что тут ты едешь не из-за места конкретно этого, а из-за какой-то нужды. Ясно? Вот, допустим, смотри. Сегодня есть какие-то ученые, например, в Иордании, допустим. И ты едешь специально в этот город, где они находятся, чтобы у них взять знания о религии. Смотри, ты не выбираешь специально этот город, чтобы там какие-то виды поклонения делать. Ты просто едешь туда, потому что там вот ученые там находятся. Если бы они находились в другом городе, ты бы поехал в другой город. Какой-то живой праведник живет в Казани. Из-за этого ты едешь в Казань. А если бы он жил в Ижевске, что? Поехал бы в Ижевск. То есть, разницу усекли, братья? Или не усекли? То же самое торговля. Ты едешь, допустим, в Москву на Черкизовский не потому, что там какие-то виды поклонения принимаются лучше, чем здесь. Не, просто ты решил там купить куртку подешевле, так и за 200 рублей. И продать ее здесь за сколько? За 3500. То есть ты едешь за торговлей. Вот это поняли или нет? Не путайте теперь. Теперь смотри в мечеть, например. Кто-то может сказать, я, допустим, живу здесь, в этом городе. И у нас же две мечети. Допустим, одна наверху, другая внизу. Могу я пойти в верхнюю мечеть или не могу?
Да.
Можешь, проблем нет. Можешь в эту пойти, можешь туда пойти. Почему? Потому что, брат, здесь самое главное твое убеждение. Что ты не имеешь убеждения в сердце, что молитва там или здесь лучше, чем в какой-то другой мечети. Мечеть есть мечеть. Раз это мечеть, статус мечети имеет. Мечеть кто сказал? Бейт мин буют илля. Дом из домов Аллаха. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал. Поэтому, что здесь намаз, что там намаз, никакой разницы нет по награде. И поэтому ты можешь отправиться в ту мечеть. А если, смотри, однако, если ты, например, сидишь в этом городе и говоришь, нет, я сюда на джума намаз не пойду. Я именно поеду в мечеть, например, Кул-Шариф на джума намаз. Именно в Кул-Шариф поеду, в Казань. Почему? Потому что она построена, допустим, на таком памятном месте, где был захват Казани, допустим, и там ожесточенно наши предки бились, да, сопротивлялись, допустим, нашествию. И поэтому именно в этом месте я поеду, и там мой намаз имеет больше награды, чем здесь, в этом городе. Тогда вот это уже будет чем нововведением и не разрешается. И поэтому, братья, даже тот, который поехал в путь специально для этого, в Булгар, например, поехал, даже он не имеет права, братья, во время, в дороге не имеет права сокращать намаз. То есть вот мы же, когда в пути, мы же намазы сокращаем, узаконено же в религии, 4 ракаата сокращать до 2. Вот кто туда едет, не имеет права сокращать. Да. Он не считается путником. Почему? Потому что его путь грешный. То есть этот путь он не имеет права делать в шариате. Понятно? И он, нарушая запреты шариата, все равно едет. И потом хочет пользоваться разрешениями от Аллаха. Облегчениями от Аллаха. То есть Аллах Субхана же облегчил путнику. В пути когда ты, не как дома. Дома ты прочитаешь 4 ракаата, тебе не тяжело. А в пути тебе тяжело намаз читать. Поэтому Аллах Субхана Тааля тебе облегчил и сказал, ладно, читай 2 раката только. И то можешь, и то объединять. Не 5 раз в день, а 3 раза. В 3 времени суток. Не в 5, а в 3. Но 5 намазов, и то сокращенно. А эти, видишь, говорят, нет, я пророк мне запретил, но я все равно поеду туда. И еще и в дороге буду облегчениями от Аллаха пользоваться. Нет, брат, извини. И поэтому, братья, смотри, когда некоторые люди говорят, мы, говорит, едем в Булгар, но мы там ничего плохого делать не собираемся, могилам там не собираемся поклоняться. Мы, говорит, вообще не с религиозной темой туда едем.
На экскурсию.
Да, мы, говорит, едем туда на экскурсию просто, посмотреть памятные места, допустим. Мы говорим, что и даже это не разрешается. Почему, брат? Почему? Потому что этот вопрос бытовой или не бытовой? Этот вопрос бытовой, в своей основе это вопрос бытовой. А мы сказали, в быту все разрешено, кроме того, что запрещено. И поэтому, если мы говорим, что не разрешается, должны привести довод. А довод это тот, что, братья в шариате, бытовой вопрос, если он может привести к греху, тогда он не разрешается, тоже запрещается. Например, смотри, колоть какой-то конкретный укол. Бытовой вопрос или не бытовой? Бытовой вопрос, лечится человек. Однако, допустим, конкретному человеку у него есть невосприимчивость к этому уколу. То есть организм не воспринимает и может умереть он от этого укола. Вот теперь скажи, ему можно колоть этот укол или нет?
Нельзя.
Нельзя, видишь? Хотя это в основе бытовой вопрос, но шариат ему это запрещает. Потому что он этим самым придет к чему? К фасаду, то есть к проблеме большой. Он достигнет большую проблему от этого. Здесь то же самое, братья. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, приказал, запретил эти места посещать. Запретил эти места посещать. Запретил или не запретил?
Нет.
Запретил. Вот теперь смотри. Почему он, братья, запретил? Только из того, чтобы человек не имел убеждения, что там поклонение лучше, чем здесь. Вот теперь смотри, опять. Видишь, оно в сердце. Убеждение в сердце. Поэтому, если два человека едут, один едет с намерением поклоняться там, а другой едет просто посмотреть. Вот теперь смотри, люди, которые со стороны смотрят, потом говорят, 20 тысяч паломников, говорят. Не говорят ведь, 2 тысячи паломников, 18 тысяч туристов. Нет, они всех их называют, что? Паломники. И этим самым, брат, ты становишься кем? Соучастником, понимаешь или нет? То есть даже если ты не собираешь там ничего плохого делать, но благодаря тебе набирается масса, и это становится массовым делом. И ты, получается, как будто поддержишь это дело. И из-за этого с каждым годом это нарастает, и многобожие сильнее укрепляется. Дальше, вот теперь смотри, такой хадис есть. «Ан Сахль ибн Ханиф» приводит сподвижник, который звали Сахль ибн Ханиф. Он рассказывает, «Каля Расулюллах, саллиллах саллима, сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаллима, «Мен татахара фи бейтихи, тот человек, кто возьмет вуду у себя дома, или очистится у себя дома, то есть возьмет вуду или гусль, или таяму. Сумма ата мезджиду Куба, а потом придет в мечеть Аль-Куба, в Медине на... То есть она, знаешь эту мечеть Куба, видел ее?
Читали намаз.
Читали там? Вот. Она находится рядом с Мединой.
На окраине.
На окраине Медины, да. И вот пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, тот, который дома очистится, а потом пойдет в эту мечеть Куба, «Васалля фиги салятан» и прочитает там молитву. Какая молитва? То есть два раката. Любую молитву, просто придет, любую молитву прочитает там. «Кана лягу ка ажри умратин». Будет ему награды, как будто он совершил умру. А умра это что? Малое паломничество, как малый хадж. То есть огромная награда за это. А здесь смотри, там умру же надо сколько стараться. А здесь ты просто взял вуду, пошел в эту мечеть, прочитал там любой намаз, и тебе записалась награда, как будто ты умру совершил. Вот теперь смотрите, из этого хадиса мы можем сказать, что мне теперь можно поехать в Медину на окраину, зайти в эту мечеть Аль-Куба, специально отсюда из-за этого поехать туда, и там прочитать два раката, и запишется мне награда, как будто я умру сделал. Правильно будет это действие или нет?
Правильно.
Вот смотри. Два хадиса же мы теперь изучили. Первый хадис, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, нельзя запрягать лошадей, кроме как в три мечети. Запретная, мечеть пророка и мечеть Аль-Ахса. Среди них он мечеть Аль-Куба назвал или нет?
Нет.
Не назвал. Это первый хадис. А второй хадис, что он сказал, тот, который очистится в своем доме, потом придет в мечеть Аль-Куба и прочитает там намаз, то ему запишут награды, как будто он совершил умру. То есть, если я отсюда возьму вуду, и полетел. Смотри, в этом хадисе, братья, не нужно путать. Многие приводят этот хадис как довод. Вот же, типа, как в Куба же пророк сам разрешил ездить. Смотри, брат, пророк сам ездить не разрешил туда. Однако он сказал, что то очистится у себя дома. Сумма аталь мезжит. А потом придет мечеть. Отсюда ты понимаешь, что этот дом этого человека недалеко от этой мечети находится. То есть он житель Медины.
Ну, или ты там находишься сейчас.
Да, или житель как окраины. Да. Или ты не житель Медины. В хаджи сейчас на данный момент. То есть ты находишься там. И живешь, допустим, в гостинице. На тебя тоже этот хадис распространяется. То есть, видишь, ты специального намерения ехать туда не сделал. Ты находишься в этом месте. Вот теперь, братья, посмотрите, как этот шариат закрывает все пути к ширку. Вот заметили или нет? Сколько мы уже проходим? Сколько? Третий день, что ли, сегодня? Как шариат закрывает все пути к ширку? Как бы, с какой бы стороны невозможно было вот к ширку близко подойти. Пророк сам все запретил это. Видишь как? Даже запретил ехать куда-то в мечеть специально. Смотри, в мечеть человек едет. Намаз читать или нет? Едет намаз читать. Поклоняться кому? Одному Аллаху едет. Но пророк сам это запретил. Почему? Потому что не сегодня, завтра это к чему приведет? К тому, что он может подумать, что там есть что-то особенное в этой мечети. И пойдут туда, что люди. Поэтому говорит, وَقَدْ قَدَ بَعْدُ الْعُلَمَا. И некоторые ученые сказали, слова посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, «Ман татахара фи бейтихи, сумма ата масджид аль-Куба», тот, который очистится у себя дома, а потом придет мечеть Куба, «Танбих» в этих словах, говорит, есть обращение внимания человека, «Аля аннау ля юшра каздуху бешад дир рихаль», на то, что не узаконено совершать сафар, путь к этой мечети. «Баль иннама ятихи раджуль мин бейтихи», но, говорит, человек приходит в эту мечеть только из своего дома. Вот, из дома, здесь. «Аллази юслих ан я татахар фихи». Это, говорит, такой дом должен быть. Так он близко должен находиться, что он там может взять вуду и, не испортив вуду, прийти туда и намаз там прочитать. А ты, брат, если здесь вуду возьмешь, пока ты до туда доберешься, ты не только вуду испортишь, меня за выражение, ты там ты гусль возьмешь 3-4 раза, пока ты доберешься. Кама яксит ар-раджуль масджид мисрихи. Так же, как человек, говорит, любой другой человек приходит в свою местную мечеть. Дуналь масаджид аль-лати юсафару илейха. И не ездит, говорит, в какие-то далекие мечети. То есть, приводит пример, что вот как мы здесь, любую вот, кто, каждый же сюда сейчас так пришел, из своего дома вуду взял, до сюда дошел. То же самое. Дальше. Вакали шейху ль-Ислам ибн Таймия. Сказал шейху ль-Ислам ибн Таймия в книге «Тафсир сурату ль-Ихлас». Тафсир сура Аль-Ихлас, страница 339. Валихаза лау назара сафар иля масджид Куба лам юаффи биназари. Поэтому, говорит, если человек даст обет Аллаху о том, что он поедет в мечеть Куба, сделает сафар в мечеть Куба, то он не обязан выполнять этот обет. Этот обет не считается неправильным, не соответствует шариату такой обет. Айндал аимма аль-арба аурайрим. У всех имамов четырех масхабов. У всех четырех масхабов. Абу Ханифа, имам Малик, имам Шафи, имам Ахмад. Вагайрим и другие. Бихиляф аль-маджид аль-харам. В отличие от мечети запретной. От запретной мечети в Мекке. Фаинну яджиб аль-вафа бин назар илейхи биттифакихим. Потому что если, говорит, человек даст обет, что я поеду в мечеть аль-харам специально, то если ты такой обет дал, то ты обязан этот обет выполнить. Если ты Аллаху обещал такое, ты должен поехать туда. Биттифакхим. Это без разногласий среди ученых. Ваказалик масджидуль Мадина ва бейтуль Макдис. И также, говорит, мечеть пророка и мечеть Аль-Акса фи асахи каулейхим. В наиболее достоверном мнении. То есть, относительно, смотри, еще раз. Теперь вкратце. Если человек дал обет поехать в мечеть запретную в Мекку, то он что? Обязан выполнить свой обет биттифак. То есть, без разногласий. Если человек дал обет поехать в мечеть пророка или в мечеть Аль-Акса, есть разногласия. Некоторые говорят, обязан выполнить обет, некоторые говорят, не обязан выполнять такой обет. Потому что это не является обязательным. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, же не сказал, обязательно эти три мечети посетить. А сказал, нельзя посещать, кроме как эти три. Если хотите, эти три можете посетить. Однако, более достоверное мнение, что все равно обязан выполнить обет. Потому что обет – это отдельный вид поклонения. И что человек обязался, даже если он какой-то бытовой вопрос обязался. А что касается мечетей других, как, например, Аль-Куба или другие мечети, то дал обет туда поехать, специально сделать сафар до туда, то этот обет не выполняется. Ясно? Не считается действительным такой обет. Также билетифа, без разногласий среди ученых. Любого масхаба. Поэтому, братья, масхаб Абу Ханифы, то, что не разрешается ездить в такие места. Поэтому удивительное положение людей, которые говорят, наш масхаб, мы ханафиты и так далее, а сами в те места ездят. В масхабе Абу Ханифы это не разрешается. Хотят они это, не хотят, знают они об этом или не знают. Дальше. Смотри. Теперь, что касается посещения могил. Вот посещение могил даже не столько куда-то ездит, а вообще вот посещение могил же есть кладбище. Вот посещение могил, братья, в религии, в шариате, узаконено или не узаконено? Узаконено, разрешено посещать могилы. Но узаконено, брат, только для двух целей. Несет в себе посещение могил в шариате, несет в себе только две цели. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, раньше я вам запрещал посещать могилы. Вот смотри, обратите внимание. А сейчас, говорит, я вам разрешаю их посещать. Почему пророк сам раньше запрещал могилы? И пришло в одном из риваятов этого хадиса, что это было в год завоевания Мекки. Смотри, это за год до смерти пророка Саласа. Пророк уже 22 года, как людям единобожие разъясняет. И 22 года мусульманам было запрещено посещать могилы. Нельзя. Представь, вот у тебя похоронены мать, отец, например, бабушка, дедушка. Нельзя было на кладбище ходить. Вообще запрещалось. И мужчинам, и женщинам. Для чего, братья, это так было сделано? Потому что люди эти, многобожники, они вот вчера от этих могил отлипли, еле-еле отодрали их оттуда. И поэтому пророк самим запретил туда ходить. И когда только у них единобожие сильно укрепилось в сердцах, и они узнали его в подробностях, и узнали ширк в подробностях, устоялись на этом. Смотри, за год до своей смерти только пророк сам сказал, что «а теперь посещайте их, можно посещать». И сказал, «поистине посещение могил напомнит вам о смерти». То есть полезное возьмете, вспоминает смерть, вспоминает богобоязненность, начинает лучше Аллаха поклоняться, то есть берет пользу. Это первая цель от посещения могил, чтобы это напомнило вам о смерти, пророк саллассалям сказал. И вторая цель – это сделать за умершего дуа и дать ему салям. Пророк саллассалям что учил сподвижников? Говорил, когда вы придете на могилы, на кладбище, что скажите? Скажите, ассаляму алейкум, дара кауми муминин, мир вам, жители этой территории, верующие жители этой территории. Кад атакум ма туадун, уже постигло вас то, что было вам обещано, то есть вы уже умерли. Ва инна инша аллаху бикум лахикун, а мы, инша Аллах, скоро к вам присоединимся. Гадан муаджилун, нам отложено до завтра. То есть, немножко нам еще отложено в этом мире. И потом сказал, что нас алюллаха ляна ва лякум аль-афи. Мы просим у Аллаха за нас и за вас освобождение. То есть, просим, чтобы Аллах освободил нас от смут этой жизни, а вас освободил от мучений, если вы из тех, которых мучают в могилах. То есть, смотрите, братья, из этих двух хадисов мы что берем? Что посещать могилы можно для двух целей. Чтобы они напомнили о смерти. И второе, чтобы дать салям, мир вам сказать умершим, и сделать за них дуа, попросить у Аллаха, чтобы он облегчил им наказание. Теперь смотри дальше. Пророк, саллассалям, ни в одном хадисе, братья, не сказал, и идите туда, и попросите там у этих мертвых. Они там уже около Аллаха, они там близко. Пусть они за вас заступятся. Не сидите, чего вы ждете. Поздно будет, быстрее бегите, спросите, попросите. Не сказал же такого? А сказал, что он наоборот сказал, за него попросите. Не сказал, чтобы он за вас просил. Наоборот, сказал, что вы за него сказал дуа сделать. А когда, также, что у нас узаконено, когда мусульманина хоронят, пророк саллассалям сказал, что когда вот его закопают, сказал, немножко постойте над его могилой. И делайте ему, что за него дуа, просите у Аллаха укрепления для него. Поясни, сейчас его спрашивают. То есть в могиле задается три вопроса. Кто твой Господь, какая твоя религия, кто твой пророк. И пророк саллассалям говорил, стойте у могилы и просите за него укрепления. Поясни, сейчас его спрашивают. Не сказал, что у него просите. А наоборот, везде пророк сам указывал, что наоборот, мертвые нуждаются в нашем дуа, а не мы нуждаемся в их дуа. Понятно или нет? Больше ни для каких целей ходить на кладбище не разрешается. Из религиозного больше ничего не узаконено. Это мы говорим, если говорим о посещении могилы кого? Мусульманина. А что касается посещения могилы неверующего, можно посещать могилу неверующего или нет? Например, у кого-то отец был неверующий, например, и умер. Можно посещать его могилу или нет? Ответ – да, можно. Посещать можно, но только с одной целью уже теперь. То есть его только посещаешь для одной цели, для какой? Чтобы это напомнило вам о смерти. Потому что за умершего неверующего, ему салям не дается, и за него дуа не делается в шариате. Так в нашей религии. Что касается посещения могил мужчинами. То есть мужчинам разрешается посещать могилы однозначно. Что касается посещения могил женщинами, то есть в этом вопросе разногласия. Шейх Ислам ибн Таймия, Абдурахман ибн Хасан аль-Шейх говорили, что нельзя женщинам посещать могилы. Исходя из хадиса пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, где он сказал... прокляты, посещающие могилы женщины. Женщины, которые посещают могилы, прокляты. Однако там употреблено слово «зауварат аль-кубур». «Зауварат аль-кубур», «зауварат», то есть часто посещающие, постоянно ходящие на кладбище. Такие женщины, что прокляты. Поэтому другие ученые, как, например, имам аль-Куртуби, имам аш-Шаукани в «Найлюль-Аутар», 4-м, 95-й страница, имам Асанаани в «Субуль-Салям» и шейх Албани в «Ахкам аль-Джинайз» говорили и доказывали о том, что женщинам можно посещать могилы, Если что, если это происходит не часто, как изредка, то есть женщина занимается тем, что постоянно кладбище ходит. Почему? Потому что женщины слабые существа, начинают плакать, реветь. Поэтому и шейх Албани какой сильный также довод приводил о том, что говорит, причина у них одна. То есть напоминание смерти нуждаются не только мужчины, но и женщины тоже нуждаются. И другие хадисы о том, что Аиша посещала могилы и другие. Что? Аллах-Алим. Я сейчас не будем про это говорить. Упомянем, что есть разногласия. Дальше. Если кто-то хочет посмотреть, пусть посмотрит, то у кого книги есть, вот может брат Марат посмотрит. Фатху аль-Маджид, Шарх Китабу Тавхид, шейх Абдур-Рахман аль-Хасан аль-Шейх, страница 196-198. И Найлю Лаутару Шаукани можешь посмотреть, 4-й том, 165-166 страница также, кроме 95-й еще. Азам, сколько? Следующий вопрос, это мы сказали в общем о посещении могил. То есть разрешается для определенной цели, но без поездки туда. То есть ездить специально на какие-то могилы далеко, как совершать путь, это запрещается, не разрешается. Исходя из общего хадиса. Теперь смотри, следующий вопрос. Посещение могилы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Известно, что рядом с мечетью пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, есть что? Могила пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Посещение могилы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, желательно без разногласий. То есть то, что желательно посетить могилу пророка, саллаллаху, это является желательным без разногласий. Нет на это никаких разногласий. Если не ехать в Медину специально для этого, то есть специально для этого в Медину ездить не надо. То есть могила пророка, саллаллаху, похожа, как остальные могилы. То есть если ты в Медине находишься, то ее посетить для тебя что? Разрешается. Узаконенно желательным даже является. Однако, если ты находишься не в городе, то специально для этого ездить, что не является желательным. Как это пришло в книге «Один Уль-Халис», 3 том, 588-589. И не обязательно это. То есть, некоторые говорят, что обязательным является посетить могилу пророка, особенно если ты в Медине. Например, ты в Медине, некоторые говорят, обязательно надо посетить. Нет, это не обязательно. Билет-тифах, единогласно. Ни один ученый никогда не говорил, что посетить могилу пророка, особенно является обязательным. Смотри «Маджму Аль-Фатава», 27 том, 26 страница. Дальше смотри. Те, которые позволяют ездить на могилу пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, специально ехать, чтобы посетить ее, так? Те, которые позволяют, приводят в свою защиту 14 хадисов. 14 хадисов приводят, в которых говорится о поездке для посещения могилы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Однако все эти 14 хадисов, все ложные, либо их слабость очень сильная. То есть это не просто слабые хадисы. То есть они практически все, во-первых, ложные вообще. Ложные, выдуманные. То есть люди их выдумали. И если они не ложные, то они не просто слабые, а что? Очень слабые. То есть слабость их очень сильная. 14 хадисов. И все эти хадисы собрал, все 14 хадисов собрал Такиюддин Ас-Субки. Был такой человек, Такиюддин Ас-Субки, который собрал это все в одну книгу. И хотел этим доказать, что является желательным посещать могилу пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, даже если для этого придется туда ехать. И в своей книге, которая называлась «Шифау Сафам Физиарати Хайруль Анам», с первой по сороковую страницу все эти хадисы написал. Так? Однако имам Мухаммад ибн Ахмад ибн Абдул-Хади, один из хафизов этой уммы. Хафиз – это кто? Тот, который знает наизусть очень много хадисов. Так? В своей книге «Ассари Мальмунки Феррат Аля Субки» все эти хадисы что разбил, то есть разъяснил ложность всех этих хадисов, кто их передатчики и почему эти хадисы слабые. Ясно или нет? И в этой книге на странице 29-246. Еще раз. «Ассари Мульмунки Феррат Аля Субки» называется книга. Также сказал шейх Аль-Ислам ибн Тайми. «Аля хадис фи зиярати кабрин наби, саллаллаху алейхи ва саллям, куллюха даифа». Хадисы относительно посещения могилы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, все они слабые. «Биттифак ахлил айн биль хадис». Единогласно среди всех ученых мухаддисов. Все ученые мухаддисы единогласны, что все эти 14 хадисов, все они слабые. Баль хия маудуа. Более того, они говорят, даже ложные, говорят, не просто слабые. Лам яруи ахад мин ахли сунан аль муатамада шейан минха. Ни один из авторов сунанов, то есть тех сборников хадисов, где собраны хадисы, так, ни один из этих не приводит ни один из этих хадисов. Так? Валям яхтач ахат мин аль имма бишейан минха. И ни один из имамов этой уммы, нашей общины, никогда не приводил эти хадисы как в довод. Бал имам Малик, ахлюль Мадина, имаму ахлюль Мадина Набуви, аллядинахум а'лям нас би хукми хазиль масали и так далее. Но говорит имам Малик, более того, имам Малик, основатель маликитского мазхаба, который был имамом Медины, так? И лучше всех знает, надо посещать могилу пророка саллаллаху алейхи ва саллям или нет. То есть он вот рядом живет. Он не любил и ему не нравилось, когда какой-либо человек говорил: «Зурту кабрин наби саллаллаху алейхи ва саллям, я посетил могилу пророка». Если кто-то вот так говорил перед ним, я посетил могилу пророка, салсам, он это что, ему это не нравилось. То есть, почему, братья? Потому что он знал, что могилы, не надо их посещать, специально для них ездить. Связи с могилами, братья, вообще надо оставлять. Эта вещь ненормальная, приводит к ненормальным вещам. Нормальные люди, братья, к могилам равнодушно относятся. То есть, могилы, что, посетил, почистил максимум. И все. То есть, каких-то там мыслей о них не должно быть. Несмотря на то, что это слово вообще узаконено, вообще разрешено так говорить. Я посетил могилу пророка, однако ему Малику это не нравилось. И допустим, вот такой хадис. Два хадиса из этих хадисов приведем. Что как якобы пророк саллаллаху сказал: «Манзарани ба'да мамати факаанна мазарани фи хаяти». Тот, который посетит меня после моей смерти, как будто бы посетил меня при жизни. Мы знаем, что тот, который посетил пророка сам при жизни, кем является? Сподвижником. И сподвижником считается. То есть здесь получается, тот, который посетил меня после смерти, как будто бы сподвижником стал. Так ведь? А пророк саллаллаху что говорил? Не поносите моих сподвижников. То есть не ругайте моих сподвижников. Если даже кто-нибудь из вас потратит золото, как гора Охот, то есть если у него будет столько золота, как будто гора, которая называется Охот, даже если он всю эту гору золота потратит, бедным садака раздаст, сказал, не сможет получить награду сподвижников и даже половину награды сподвижников. Понятно? А знаете, братья, почему? Скажите, почему? Потому что пророк саллаллаху сказал: «Мансанна фил исламе суннатан хасана», тот, который узаконит в исламе хорошее дело, «фалягу аджруха ва аджру ман амиля биха или йаумил кияма», то получит награду за это дело сам и за всех, кто за ним последовал. Поэтому какие мы благие дела делаем, сподвижникам все это записывается, потому что они нам это все донесли. Поэтому мы никак не можем догнать их. Поэтому если мы гору золота садака сделаем, автоматически она им певе записывается, чем тебе. Ясно? Поэтому ты их не можешь догнать никак. Также в другом хадисе, как будто бы пророк саллаллаху сказал: «Манзара не ба'да мамати, кунту лягу шафиан йомин кияма». Тот, который посетит меня после моей смерти, я буду заступаться за него в судный день. Видишь, какие хадисы? За слабые берут.
Выгодные вообще.
И также шейх Хаммад Аль-Ансари в книге «Кашфу Сатр Амма Орада Фиссафр Иль Аль-Кабр» с 5 по 12 страницу также разъяснил слабость всех этих хадисов. Так? Почему я это говорю, братья? Что, почему вот эти все книги называю, страницы называю? Чтобы потом кто-то не пришел и не сказал: нет, эти хадисы достоверные. То есть откуда ты это взял, где ты это вычитал. То есть привожу, откуда это я вычитал, где это я взял. И поэтому ни от кого из сахабов, из сподвижников не передается, чтобы они специально куда-то ездили, то есть которые были же в разных других городах, чтобы они специально приезжали в Медину, чтобы посетить мечеть пророка саллаллаху алейхи ва саллям после его смерти. То есть мы знаем, что сподвижники на полмира разъехались после смерти пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Разные страны делали призыв людей к единобожию. И неизвестно ни от кого из них, что он специально приезжал, что на могилу. Дальше продолжаем немного еще про могилу пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил: «Не делай мою могилу аидом», то есть тем местом, где люди будут постоянно собираться около моей могилы. И говорил: «Ля'ан Аллаху аль-яхуда ван-насара иттахазу кубура амбияихим масаджида». Проклятие Аллаха на иудеях и христианах за то, что они превратили могилы своих пророков в места поклонения, то есть начали вокруг них собираться. «Делай мою могилу местом постоянного сбора людей». И поэтому, если мы говорим, если мы скажем, что посещать могилу пророка саллаллаху алейхи ва саллям является желательным, и для этого нужно ездить с разных стран, чтобы посетить эту могилу, это непременно приведет к тому, что там люди паломничество начнут туда делать, так и там постоянно будет большое скопление людей. И получится, что опять еще один запрет от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, который запретил постоянное собирание вокруг его могилы. Это еще один довод в пользу того, что не нужно туда ездить и посещать специально для того, чтобы посетить могилу пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Также не является правильным стоять около могилы пророка саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы делать дуа за себя. Вот некоторые люди приезжают, когда в Медину, в мечеть пророка саллаллаху алейхи ва саллям, намаз прочитают, и чтобы дуа сделать, вот намаз же мы читаем, потом садимся спокойно и дуа делаем. А они, некоторые люди, чтобы вот дуа сделать после намаза, идут к могиле пророка саллаллаху алейхи ва саллям, хотят около могилы пророка саллаллаху алейхи ва саллям встать и там делать дуа. Почему? Они думают, что около могилы пророка саллаллаху алейхи ва саллям их дуа принимается. Понятно ли это? Опять вот это убеждение у них есть. И это не является правильным. Почему? Потому что такой вид дуа неузаконен. То есть именно туда идти и там дуа делать, это неузаконено. И поэтому, когда мы посещаем могилу пророка саллаллаху алейхи ва саллям, а точнее мы посещаем мечеть пророка саллаллаху алейхи ва саллям, так читаем намаз, и можем посетить что? могилу тоже пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, что для этого делается? Подходишь к могиле пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, встаешь к ней лицом, даешь салям пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, Абу-Бакру, Умару. И потом делаешь дуа за пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Можешь сделать дуа за пророка, вот так же, как мы делаем на обычной могиле, тоже смотря на его могилу. Можем так сделать. Алейхи салям ва рахматуллахи ва баракатух. Однако, если ты уже после этого себе хочешь дуа делать, то не надо в сторону могилы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, смотреть. Уже поворачиваешься, смотришь лицом в сторону кыблы, и уже на кыблу дуа себе делаешь. Чтобы внешне не было похоже, как будто люди у пророка мертвого просят, умершего. Ясно или нет? Вот. И поэтому, более того, даже мазхаб имама Абу Ханифы более жестче в этом вопросе, чем остальные мазхабы. Остальные мазхабы разрешают смотреть в сторону пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и давать ему салям, смотря на могилу. А имам Абу Ханифа даже это запрещает. То есть, даже смотреть на могилу, давать салям не разрешает. То есть, салям давай, но на могилу не обращайся лицом. Чтобы не привело это когда-нибудь к многобожию. И видишь, брат, у нас люди не знают мазхаб Абу Ханифы, и уже не то, что там лицом к могиле, уже к могилам уже ездить начали. То есть, смотри, как имам Абу Ханифа жестко относился к этим вопросам. Также запрещается, что то, что пытаются некоторые люди делать около могилы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, пытаются сидеть около его могилы, то есть подходят к ней и садятся к ней. Потом что, или собираются вокруг нее и хотят вокруг этой могилы Коран почитать. То есть эти все вещи, есть же. Обычно люди с Индии, с Пакистана приезжают разные, набрались там вот этих местных обычаев, приезжают к могиле пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, тоже так пытаются делать. Да, но их оттуда службы безопасности местные саудийские отгоняют, чтобы это не привело к многобожию. И они обижаются из-за этого. Говорят, зачем нас выгонять? Мы здесь могилу пророка сам пришли посетить. Некоторые там начинают голос повышать. Голос повышает, то есть дуа делают громко Аллаху. Некоторые долго стоят около могилы. Стоят. То есть, как называется, милиция уж по-нашему скажем, смотрит. Что-то долго стоит уже, есть же. Дуа-то короткая же, 20 секунд хватит. Погоняет человек, чтобы там не стоял долго вокруг могилы. А некоторые даже имеют убеждение, что чтобы ты сделал покаяние Аллаху, необходимо подойти к этой могиле и именно это покаяние сделать именно там. И это не является правильным, также такое убеждение. И также шейх аль-Ислам ибн Таймия в Маджму аль-Фатава, 27 том, 79 страница, также приводит единогласное мнение всех ученых о том, что тот, который посетит могилу пророка, саллиллаху ассаляма, или посетит любую другую могилу, нашу, допустим, ты в своем городе живешь, пошел родственников могилу навестить, то не разрешается тереться об эту могилу или целовать эту могилу. То есть могилы сподвижников также, или семейство пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, ничего этого не разрешается, о них тереться и целовать. Вот нам кажется, даже это смешно, есть же, ну, что за нормальный человек разве будет тереться об могилы, целовать их. А вот это, братья, в Булгарии делают люди. Реально это в Булгарии делается. Понимаешь, до этого еще мы дойдем, иншаллах. То есть вот такое и на нашей земле теперь пришло. И поэтому говорит: «Лям якун аля ахди сахаба фил ислам кабрун юсафар илейхи». Поэтому во времена сподвижников не было ни одной могилы, на которую бы они специально ездили. Или специально ехали туда, чтобы там дуа сделать. Или чтобы там какую-то благодать искать. Или чтобы просить того, кто там, чтобы он заступился за него перед Аллахом. Более того, все могилы, которые сподвижники встречали, что они все сравнивали с землей, чтобы ничего не осталось, что могло бы смутить людей относительно этого дела. И поэтому Али ибн Аби Талиб, кто такой Али ибн Аби Талиб? Четвертый праведный халиф. Что он сказал? Он сказал: «Абуль Хайяджу аль-Асади, хочешь, я пошлю тебя с тем, с чем послал меня посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям». Сказал: хочешь, я тебя отправлю с одним поручением, с которым меня посылал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. То сказал: да, хочу. Он сказал, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, посылал меня, чтобы я не оставил ни одной могилы, кроме как сравнял ее с землей. То есть, по идее, вот в шариате разрешается могила, чтобы была шибр аушибрейни. Шибр — это 22 сантиметра. 5. Сколько сантиметров? 5 в основном. 22 сантиметра в среднем. И разрешается вот так вот над могилой приподнять, как кирпич поставить, чтобы видно было, что это могила. Можно 2. Полметра получается. Максимум, самый максимум в шариате, на полметра поднять над могилой вещь. Что-то, понятно, да? И можно саму могилку немножко как холмик. А там какие-то эти ставить, как называется, статуи, фотографии, оградки и подобные вещи, все это не разрешалось. Поэтому Али ибн Аби Талиб говорил: посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, посылал меня с поручением в те места, где многобожники поклонялись своим божествам. То есть, когда уже власть была у ислама на этой территории. Чтобы я все могилы, которые есть, возвышаются на земле, чтобы все сравнял с землей. И чтобы, говорит, я разрушил все статуи, которые есть, скульптуры, которые люди поклоняются, чтобы всех их разрушил в пыль и прах. И чтобы, говорит, стер все изображения, которые у людей есть, которые рисовали, чтобы я, говорит, всех их стер и не оставил из этого ничего. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, проклял тех, кто делает изображения. Поэтому в шариате не разрешается делать изображения живых существ. Поэтому, братья, некоторые, когда мы говорим вот этот хадис, нельзя запрягать лошадь, кроме как трём мечетям, говорят, нет, здесь имеется в виду только три мечети. То есть не имеется в виду могилы и так далее. Здесь речь идет только о мечетях. Мы говорим, нет, этот хадис имеет общий смысл. И какой у нас довод на это? Довод у нас на это асар. То есть несколько асаров. Асар, то есть что? То, что пришло к нам от сподвижников. Один из них приводится в книге Аль-Муатта имама Малика, и в Муснаде имама Ахмада, и даже в некоторых сунанах. От Басры ибн Аби Басры Аль-Гифари. То, что однажды он увидел, как Абу Хурейра приехал из Тура. Тур – это что такое? Гора Тур, вот где Аллах субхана ва тааля разговаривал с Мусой.
Синайский полуостров.
Да, Синайский полуостров, гора Тур там есть. И однажды вот, кто у нас, Басра ибн Аби Басра аль-Гифари, увидел, что Абу Хурейра оттуда едет. И сказал, когда узнал, что тот в Тур ездил специально, что сказал? «Лау адрактука кабля антахруч илейхи лама харачта». «Если бы я, говорит, застал тебя до твоего выезда туда, я бы, говорит, тебе не разрешил туда ехать». Абу Хурейра сказал. Абу Хурейра кто такой? Известный сподвижник. Однако не знал этого хадиса. Не знал этого хадиса. И поехал посмотреть это место, где Аллах субхана ва тааля разговаривал с Мусой. И этот Басра ибн Аби Басра аль-Гифари ему говорит, если бы я успел, пока ты еще не выехал в дорогу, я бы, говорит, тебе запретил туда ехать. А сказал, почему? Потому что, говорит, я слышал, как посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Ла туамалин матыю», то есть не готовится верховое животное, кроме как трём мечетям, и перечислил три мечети. То есть, видишь, сподвижники употребляли этот хадис как в довод чего? Что запрещено ездить не только в мечети, а вообще любые места, где люди хотят поклоняться. Как, например, гора Тур, допустим. Это гора Тур, это же не мечеть. Гора Тур – это просто место. Дальше. Это Муатта, первый том, 108 страница, в книге «Джума» называется. И имам Ан-Насаи также приводит. Тоже в главе о «Джума». И Ахмад в Муснаде, 6 том, 397 страница. И хадис этот достоверный. Этот хадис достоверный. И говорит, те, которые ездят в Тур, вот на эту гору, сейчас тоже многие туда ездят. То есть много людей туда совершают туристические поездки. И тот, говорит, который туда едет, едет только из-за священности этого места. Потому что Аллах субхана ва тааля в Коране назвал его Аль-Вадиль Мукаддас, священная долина. И сказал Аль-Буква Аль-Мубарака, то есть благодатное местечко. Аллах субхана назвал его благодатное место. И разговаривал там Аллах субхана ва тааля с Мусой. Только из-за этого, что туда ездят. И все четыре имама, все четыре имама масхабов, опять Абу Ханифа, имам Малик, имам Шафии, имам Ахмад, большинство ученых запрещали туда ехать. И это достоверно. А еще один асар пришел к нам, пришел с достоверным иснадом, который передает Шуаба от Сулеймана ат-Тайми, от Маарура ибн Сувейда. Сказал, однажды Умар ибн Хаттаб был в пути и прочитал дневной намаз. И увидел, что люди, говорит, собрались около какого-то места. Прочитал дневной намаз и увидел, что люди собрались около какого-то места. И подошел к ним и спросил, почему вы около этого места собрались. Они говорят, мы хотим намаз прочитать. Почему вы здесь, говорит, намаз хотите читать? Салля фигин набию саллиллассам. Здесь, говорит, пророк саллиллассам читал намаз. Мы, говорит, когда были с ним, мы, говорит, видели, он здесь намаз читал. И мы, говорит, тоже хотим здесь намаз прочитать, на этом именно месте. И Умар ибн Хаттаб, что ему сказал? Маша Аллах, спасибо, что сказали. Я тоже прочитаю. Или что сказал? Нет, сказал, что? «Иннама халяка ахлюль китаб, аннахум иттабуру асару амбияихим». Сказал, поистине были погублены или погибли люди Писания, то есть заблудились, только из-за того, что они разыскивали следы своих пророков, то есть искали, где они делали свои поклонения. «Фаттахазуха канаис вабиа». И брали их, и строили на них церкви и храмы разные. «Фаман уридат ляху ссала фальюсалли ва илля фальянды». Поэтому тот говорит, который здесь шел, просто шел здесь, и настало время молитвы, проблем нет, говорит, пусть здесь молитву прочитает. Так же, как пророк саллиллаху алейхи ва саллям, просто шел и здесь намаз прочитал. То есть пророк саллиллаху алейхи ва саллям специально это место не выбирал, понятно? Он просто проходил здесь, время пришло, здесь намаз прочитал. Поэтому, говорит, если кто-то идет и время намаза зашло, тогда что? Пусть прочитает. А если, говорит, намаз время не зашло, тогда пусть дальше идет. Ясно? Здесь останавливается, специально намаз не начитает. То же самое, смотри. То есть эти люди, которые позволяют и считают правильным ездить в такие места и читать там намазы и так далее, делать разные виды поклонения, вот эти разные доводы приводят. Один из их доводов какой? То, что один из подвижников, Саляма ибн Аква, звали его, говорится, что в двух достоверных сборниках, Бухари и Муслим, что он всегда старался читать нафиль намаз, вот желательный намаз, старался читать именно в том месте мечети пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, где это делал сам пророк. То есть смотри, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в одном из мест своей мечети старался прочитать там намаз. То есть пророк сам специально это место выбирал, чтобы там намаз читать.
Сунну читал.
Сунну, да. Сунну. Ясно или нет? Не сунну, а нафиль, как желательный намаз. И вот Саляма ибн Аква, если в мечети был и хотел нафиль прочитать, он тоже старался в это место попасть. Хоть там и народу много, допустим, даже, может быть, подождал, пока отойдут, и специально вставал в это место, чтобы читать намаз. И те, которые разрешают ездить в такие места, приводят этот довод. То есть это же в Бухари Муслим приводит, достоверных хадис или не достоверных хадис. Говорят, вот видишь, Саляма ибн Аква тоже старался искать те места, где молился пророк саллаллаху алейхи ва саллям. И именно там молился, видишь, в другом месте, говорит, не молился. Однако мы скажем, братья, есть разделительная черта между этими двумя вещами. Так? Какая вот, смотри, история с Умаром только что и вот эта история. Разница есть или нет? Нет, не мечети просто, а разница другая. Смотри, в первом случае Умар ибн Хаттаб, когда люди собрались, хотели там намаз прочитать. В этом месте пророк саллаллаху алейхи ва саллям не хотел специально там намаз читать. Понятно ли? Просто он шел, и так получилось, время пришло, он слез с верблюда и там почитал намаз. Поэтому однажды, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям хадж совершал, паломничество, то есть долго же ехать на животном. И в одном он месте слез, ушел далеко и там помочился. И один из подвижников, ибн Умар, делал такой иджтихад. От себя решил, что будет повторять все за пророком саллаллаху алейхи ва саллям. И каждый раз, когда хадж делал, в этом месте остановился и ходил помочить. Даже если не хотел, шел туда помочиться. То есть, чтобы следовать этим за пророком саллаллаху алейхи ва саллям. Однако, другие сподвижники его за это порицали. Почему, братья? Потому что следование за пророком саллаллаху алейхи ва саллям должно быть полное. Не только в действии, но и в намерении. Поэтому мы говорим, пророк саллаллаху алейхи ва саллям там мочился или нет? Мочился. Теперь скажи, ты мочишься здесь или нет? Мочишься. Теперь вопрос. Однако пророк саллаллаху алейхи ва саллям выбрал специально это место, чтобы здесь мочиться или нет? Нет, просто где захотелось, там слез да помочился. Правильно, нет? А ты именно это место выбираешь. Даже если ты не хочешь мочиться, ты здесь останавливаешься. Правильно? Чтобы повторять за пророком саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому сподвижники мы объяснили, как. Если ты хочешь за пророком повторять, тогда повторяй в полной мере, до конца. И если ты захотел действительно здесь мочиться, тогда мочись. А если не захотел, едь дальше. Так же, как проехал бы здесь пророк саллаллаху алейхи ва саллям, если бы не захотел мочиться. Понятно или нет? То же самое, что с поклонением. С поклонением то же самое. Пророк сам проезжал, время пришло, здесь прочитал. Однако здесь, в случае со вторым, Саляма ибн Аква, здесь уже пророк саллаллаху алейхи ва саллям не просто где попал, встал, намаз прочитал, а старался именно в одном из этих, в этом именно месте из своей мечети намаз прочитать. И поэтому Саляма ибн Аква правильно делал, что старался следовать за пророком саллаллаху алейхи ва саллям, и тоже, как он выбирал это место, тоже после этого выбирал это место. Поэтому здесь уже не является нововведением. Понятно или нет разница? Поэтому что сейчас в Саудии, в Саудовской Аравии, построено много мечетей на разных исторических местах. То есть раньше, давно уже, несколько сотен, может быть, лет назад, люди построили, что на этих местах, где пророк саллаллаху алейхи ва саллям какие-то вещи сделал, построили там мечети. И поэтому многие ученые сегодня вынесли фетвы о том, что эти мечети необходимо разрушать. Для чего? Чтобы люди не думали, что в этих мечетях намаз лучше или дуа лучше и так далее. Чтобы не попали они в эту смуту. Потому что, брат, ислам смотрит на пользу и на вред. На пользу смотрит и на вред смотрит. Если пользы больше, разрешает это дело. Или приказывает это дело. А если вреда больше, то что? Это дело он запрещает. Поэтому здесь вреда больше. То есть просто мечети кругом много. Не надо именно в этой мечети намаз читать. И поэтому это разрушает для того, чтобы люди не попали в многобожие, потому что вред от этого больше. Дальше смотрите. Во многих странах, во многих мусульманских странах есть такие мавзолеи. И места, вот как у нас в Болгарии есть, это есть практически в каждой мусульманской стране. Давайте приведем некоторые из них. Приводит шейх Мухаммад ибн Дарвиш в своей книге «Асна аль-Маталиб», страница 286-288. Он говорит, есть, говорит, несколько мест в разных странах, где есть разные могилы, говорит. И люди думают, что в них находятся пророки или сподвижники. А на самом деле, говорит, там нет этих пророков и сподвижников. Да, то есть могилы это ложные, там нету их. Как, например, говорит, некоторые думают, что в Ливане есть одна гора. И люди думают, что там находится могила Ноя. Но, алейхиссалям. Однако, на самом деле, эту могилу придумали в 7 веке. То есть, не от времени Нуха уже идет знание о том, что это его могила. А придумали, что здесь его могила, когда в 7 веке это известно стало людям. Потом вторая вещь. То, что могила, еще одна есть в Дамаске. Восточная Дамаска. Могилу, которую называют могилу Убай ибн Кааба. Убай ибн Кааб тоже один из подвижников. И некоторые думают, что есть у него могила в Дамаске. Хотя единогласное мнение ученых-историков, что он никогда не был вообще в Дамаске. Не то, чтобы там был похоронен. Вообще даже не заходил туда никогда. Но некоторые люди поклоняются там и говорят, что здесь это могила этого великого сподвижника. Точно так же, как сегодня в Булгарии, что притязают на то, что там есть могила якобы каких-то сподвижников. То есть это все, братья, ложно. Это все ложно, не основывается ни на чем. То есть просто на каких-то голых, голословных заявлениях. В Мекке могила в местечке Муаллят называется. Люди думают, что здесь похоронен Абдулла ибн Умар. Также это не установлено. Также в местечке, которое называется Курафа в Египте, думают, что похоронен Укбату ибн Амир. Однако установили, что это его могила, как одному человеку это приснилось во сне просто. Увидел во сне, что здесь похоронен Укбату ибн Амир. И решили, что здесь его могила, и начали там люди собираться и поклоняться в этом месте. Также могила Абу Хурейра. Думают, что она находится в Аскаляне. Такое место есть, Аскалян называется. То есть в Шаме. В Шаме это место находится. Однако ученые тоже это опровергли и сказали, что здесь нет могилы, что здесь не похоронен Абу Хурейра. Дальше. Хусейн. Хусейн кто такой? Внук пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть есть местечко в Каире. В Каире, которое называется, известно как могила Хусейна. И все люди думают, что, ну, мисрицы сами, люди думают, и даже больше, что здесь похоронен Хусейн. Внук пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Однако, единогласное мнение ученых-историков, что он не может быть похоронен в Каире. Почему? Потому что Каир построил Абдул-Кадир Аль-Фатими Аль-Убейди, который жил в 4 веке. Вот Каир основал, вот этот человек. И Каир был основан в 4 веке по хиджре. Как там может быть похоронен в Каире кто? Хусейн. То есть Хусейн там не был никогда. Этого города вообще не существовало, когда Хусейна казнили. И поэтому, говорит, эти фатимиды, они сами придумали это место и назвали, что там Хусейн похоронен. Почему? Потому что они особенно почитают семейство пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть возвышают их слишком сильно и переходят в этом границе, и являются лжецами на самом деле. А Хусейн достоверно известно, даже без разногласий среди ученых-историков, то, что Хусейн похоронен в Ираке, в местечке, которое называется Карбаля. Здесь можно посмотреть Маджму аль-Фатава Шейхуль-Ислам ибн Таймия, 27 том, 493 страница, и Бидаева Нига ибн аль-Касира, 8 том, 203 страница, о том, что нет среди историков разногласий, что Хусейн похоронен в Карбале в Ираке. Известно, что когда Хусейна казнили, тело его похоронили в одном месте, а голову в другом месте. И 8 городов претендуют на то, что голова Хусейна похоронена именно у них. И в 8 городах люди ходят вокруг этой могилы, целуют ее, просят у нее, а на самом деле головы Хусейна там не было и нет. Из этих городов Медина, Дамаск, Каир, Карбаля, та же самая, Халаб, Аскалян, Мервы и Ракка. Смотри, Маджму аль-Фатава, 27 том, 450-489.
Даже Медина.
Да, и достоверно установлено, что его голова похоронена в Медине. Это достоверно известно, как об этом говорит Шейхуль-Ислам ибн Таймия в 27 туре. Дальше. То же самое, Саида Зейнаб. Еще одна внучка пророка Саласа. Тот был внук, а это внучка пророка Саласа. Думает, что она похоронена в Каире. Там есть такое местечко, Саида Зейнаб, Саида Зейнаб, даже остановка такая есть. Хотя она никогда не была в Мисре, ни живой, ни после смерти. И другие, много разных чего, могил, как в Стамбуле, в Магребе, в Судане, в Дамаске, во всяких разных местах, в каждой практически стране есть такие мавзолеи, где мусульмане собираются и там поклоняются этим могилам и совершают этим самым, что многобожие. И поэтому, как шейх Ислам ибн Таймия в 27 томе, опять 170 страница, говорит, что наличие могилы какой-то устанавливается обычно 4 способами у этих людей. Обычно этими вещами занимаются суфии, поиском этих могил и так далее. Они, говорят, обычно устанавливают могилы, то, что здесь могила такого-то, 4 способами. Первое. Либо кто-нибудь из них увидел это во сне, либо, говорит, кто-то проходил из них и ощутил в этом месте хороший запах и решил, что здесь, знаешь, похоронен какой-то праведник. Либо что были в этом месте какие-то чудесные мистические явления, якобы. И четвертое, недостоверные исторические данные. Вот 4 метода, которыми устанавливается наличие разных могил в тех или иных местах. Ладно, на этом все, эта тема заканчивается.